Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. В эфире передача «Азбука ЖКХ». И не скрою, настроение у меня, как у ведущей сегодня этой передачи, отнюдь не радужное. Потому что постоянный консультант нашей передачи, профессиональный управленец в сфере ЖКХ Константин Геннадьевич Маркелов, который на протяжении многих лет на безвозмездной основе сотрудничал с нашей редакцией, консультировал вас, дорогие радиослушатели, сегодня, видимо, к сожалению, последний раз участвует в этой передаче. Он вместе с семьей уезжает на постоянное место жительства в другой город. Для нашей редакции, скажу откровенно, это большая потеря. Потому что таких грамотных и эрудированных специалистов мало, если сказать, что их вообще нет. Почему я так говорю? Да потому что многие специалисты пробовали вести консультации в сфере ЖКХ у нас на радио в этой передаче, да так толком ничего и не получалось. Я знаю, что многие из вас приобрели очень полезную книгу Константина Геннадьевича Маркелова под названием «Жилищное хозяйство, управление и самоуправление». Это целый учебник, 276 страниц, в котором подробно описана жилищная реформа, ее суть, цели и перспективы. О том, как самим управлять собственным жильем, как делать это максимально эффективно, как избежать ошибок на этом пути, об этом эта книга. И те, кто ее приобрели, я думаю, конечно же, не жалеют. Все последние годы Константин Геннадьевич Маркелов усердно занимался жилищным просвещением. Он преподавал студентам и очень много, я думаю, наши активные слушатели об этом знают, консультировал у нас на радио. Словом, долго, много, упорно работал. Но все когда-то в жизни каждого человека что-то меняется. Одна страница переворачивается, сменяется другой. И в жизни Константина Геннадьевича Маркелова происходит то же самое. Поэтому прежде чем мы сейчас проведем очередную передачу, он ответит на ваши вопросы. Конечно же, мне хочется пожелать от вашего имени, дорогие радиослушатели, ему успехов на новом месте. Я думаю, он непременно найдет себя и, как знать, может быть, еще и вернется в город Иркутск, и мы его услышим. Константин Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья
Леонидовна. Вот такое вступительное слово я позволила себе сказать о вас, даже не получив вашего согласия. Я думаю, что это просто необходимо. На самом деле, вам успехов. Новое место жительства, я думаю, вы себя непременно найдете, может быть, в этой сфере, может быть, в другой. Вы человек очень молодой, талантливый, перспективный. А сейчас давайте начнем отвечать на вопросы наших радиослушателей. Спасибо вам, вы их скомплектовали. Ну, для начала, по традиции, как всегда, если есть что сказать, обзор новостей, что происходит в жилищной сфере, какие новые законы уже приняты, действуют, какие изменения готовятся. А потом мы начнем с вами отвечать, это я уже говорю для наших слушателей, как всегда много вопросов по начислению квартплаты. Мы, впрочем, об этом уже говорили, где-то мы повторимся, но мы с удовольствием еще раз по вашей просьбе обратимся к этой теме. Итак, обзор новостей. Что происходит в жилищной сфере?
Здравствуйте еще раз, Налина. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямо растрогали вы меня. Спасибо за теплые слова. Такие напутствия ваши.
Очень
дорого, можно сказать, бесценно. Что касается вопросов, больше 10 лет уже прошло. Я с удивлением задумался об этом.
Думал, как быстро время летит.
Думал, года 4-5 оказалось уже больше 10. Да, быстро очень это время пролетело. И за эти годы мало таких вопросов, наверное, на которые мы бы не отвечали, и которые не разбирали бы. Все, что задаются, все вопросы, которые задаются теперь, они нами все были разобраны более или менее подробно по мере сил и возможностей. Все равно что-то кто-то не слушал, что-то забывается, и, конечно, нужно повторять.
Повторение мать учения.
Да, такая вот.
Все нормально.
Жилищное просвещение, штука такая. Всегда приходится к чему-то возвращаться и что-то напоминать. Много изменений происходит. Наверное, я не знаю, к счастью или как. В последнее время немножко отстали от этой законодателей, так сказать, от этой сферы. Появились какие-то другие вещи, на которые больше внимания обращается, уделяется. вал вот этих вот законодательных разных инициатив, он как-то спал. Конечно, это хорошо, я считаю. Но, тем не менее, какие-то изменения все-таки есть. И давайте их пробежимся, как по традиции. Мы обычно с этого начинаем, за редким исключением. Давайте. Разберем то, что нас непосредственно касается или может коснуться. Начнем с того, что с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила противопожарного режима Российской Федерации. Там ничего нового особо не произошло, но есть некоторые нюансы. И вот я остановлюсь на тех, которые более или менее касаются кого-то из нас, кого-то из радиослушателей. Согласно правилам, запрещено следующее. Там список достаточно большой, но то, что именно прикладные такие вещи объявим. Запрещено использовать чердаки, технические подвальные цокольные этажи, подполья, венткамеры, другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. Но мы все знаем, есть кладовки какие-то в подвалах. Теперь за это, видимо, взялись плотно. Также где-то в каких-то подвалах есть...
Ну, раньше их было очень много,
многоэтажных домов. В последнее время количество сократилось, но теперь... уже они становятся совсем вне закона. Размещать запрещено также размещать мебель, оборудование, другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков, на балконах и лоджиях, переходах между секциями и местах выходов на наружной эвакуационной лестнице, кровлю, покрытие. Также запрещается демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир. Также запрещено устраивать на личных клетках кладовые, другие подсобные помещения, а также хранить под личными маршами и на личных площадках вещи, мебель, оборудование, другие горючие материалы. Сейчас мы переехали в другой район, временно до отъезда живем в Юбилейном, и вот как раз какой-то некий такой общий коридор заставлен вообще всяким хламом, ну просто пройти невозможно. Три такие основные вещи, которые могут коснуться кого-то из нас. Список большой, но не буду весь зачитывать, остальное все для нас не актуально. Какие еще изменения у нас с 1 января произошли? Это, во-первых, истек срок моратория на взыскание неустойки за просрочку оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Но мы все знаем, что на период пандемии был введен мораторий на начисление пеней. С 1 января срок моратория истек. Между тем, надо сказать, что неустойка подлежит начислению и взысканию за весь период просрочки, за исключением периода действия моратория. Это многие об этом знают, если не все, но тем не менее напомню. Следующее изменение с 1 января ТСЖ касается. ТСЖ могут продолжить работу по взысканию задолженности в судебном порядке в отсутствии документов, идентификаторов, ИНН, СНИЛС и так далее. Ну, также, кто интересуется жилищной темой, знают, что сейчас, чтобы в суд подать, нужно представить так называемые идентификаторы, вот эти вот ИНН, СНИЛС. Но у ТСЖ нет законного доступа к этим документам, поэтому они могут бороться с должниками без предоставления таких документов. Также с 1 января 2021 года не действует мораторий в отношении счетчиков, не прошедших поверку. Ну, это то же самое, что с пенем. Когда пандемия была, там нежелательно были встречи, посещения лишние. И поэтому ввели мораторий на поверку приборов учета. Если у вас срок поверки истек, то вы могли дальше пользоваться этим прибором и поверку как-то временно не делать. Но...
ну, что-то со счетчиками, Константин Геннадьевич, все равно происходит. Какие-то мошенники, какие-то отдельные информации появляются. Делайте вот так, не делайте, не слушайте. От чего мы должны предостеречь сегодня? Что сказать по счетчикам?
Приходят какие-то письма с громкими такими заголовками, угу, и какие-то федеральная служба там поверки там и так далее. Это просто такие маркетинговые ходы. Я не скажу, что это мошенничество. Просто таким образом делается, ну, такая реклама агрессивная. В общем-то, это не мошенники, услугу-то они оказывают, если вам она нужна.
Нет.
Тут можно обращаться в управляющую организацию.
И уточнять.
Уточнять, объяснять, разъяснять. Никакой необходимости срочно менять прибор нет, если у него не закончен там межповерочный интервал и так далее. Ну, вообще, все эти вещи, конечно, надо больше пропускать мимо ушей, меньше обращать на них внимания, будет все хорошо. В общем, в любом случае, если вам нужно какое-то разъяснение, если вы в чем-то сомневаетесь, набирайте телефон управляющей организации. Они вам, я еще раз говорю, не враги, и все вам с удовольствием объяснят. Если с ними общаться без какого-то негатива, то и они будут нормально разговаривать. Они уже просто привыкли к тому, что многие звонят и начинают ругаться,
оскорблять. Ну, это все есть, я согласна, вы правильно акцентируете. Но вместе с тем наши граждане, особенно пожилого возраста, законопослушные, и уже какой-то испуг, то нельзя сегодня, это нельзя. Вот отсюда, наверное, такой страх.
Ну, надо проще относиться как-то к этому.
Ладно, я думаю, услышали. Вот. Движемся дальше.
И теперь, если срок моратория на поверку истек, и прибор, межповерочный интервал закончен, теперь он уже у вас будет считаться неисправным, пока не пройдет поверку. И показания такого счетчика приниматься не будут. Имейте это в виду. И уже нужно теперь поверку делать.
Услышали, я
или, думаю. Или менять прибор. Я, допустим, рекомендую приборы менять. У меня закончился 4 счетчика. Я их поменял. Не связываюсь с этими поверками. Многие поверку проводят. Кому как больше нравится.
Удобнее, в общем, да?
Теперь с 1 января также 2021 года введены новые правила поверки приборов учета. Ну, там расшифровывается, что такое знак поверки. Это оттиск, наклейка, какое-то изображение в электронном документе, которое содержит условный шифр и две последние цифры года нанесения знака поверки. Ну, это вам, в общем-то, знать только для общего развития. Кто поверку будет делать, они все это знают и всему этому будут следовать. Дальше. Показания любого счетчика можно будет учитывать, если исполнитель коммунальных услуг уклоняется от выполнения своих обязанностей. Допустим, вы поменяли прибор, а к вам никто не является для проведения процедуры ввода в эксплуатацию. Таким образом, исполнитель уклоняется от исполнения своих обязанностей. И в связи с этим показания счетчика такого установленного, но не введенного в эксплуатацию по вине исполнителя, можно будет принимать к учету. Это внесены изменения в постановление 354, на котором все без сомнения знают. С 1 января 2021 года вступили в силу правила обращения с ртуть содержащими отходами. Теперь за сбор и хранение отработавших ртуть содержащих осветительных приборов до момента вывоза отвечает управляющая компания. Теперь ответственность 1 июля 2020 года вступила в силу постановление номер 950. Теперь ответственность по установке, обслуживанию и ремонту счетчиков электроэнергии на квартирных домах закрепляется за энергосбытовыми организациями, в частных домах за сетевыми компаниями. И напомню, что с 1 января 2022 года у гарантирующих поставщиков электросетевых компаний возникает обязанность устанавливать только интеллектуальные приборы учета. Но, однако, закон не запрещает устанавливать интеллектуальные приборы учета ранее установленного срока. Но где-то их уже устанавливают и довольно давно. Последнее, наверное, на чем я хотел бы остановиться, что с 1 января 2021 года льготники не обязаны предоставлять соцзащиту документа об отсутствии долгов по коммунальным платежам. Теперь органы соцзащиты также будут проверять отсутствие долгов у льготника, но делать это им придется, да, самим, там, средствами разных информационных систем, которых сейчас довольно много. Это уже теперь их проблема. Ну, оно и правильно. Сколько можно уже дублировать, сбор каких-то справок, теперь все есть на госуслугах.
Да, люди порой даже действительно и больные, да и здоровые, ходят, обивают пороги. Столько времени надо потратить, чтобы собрать эти справки.
И причем абсолютно зря. Уже новая информационная эра наступила, да, бегать за какими-то справками сейчас. Ну, это просто сюрреализм какой-то на самом деле. Ну а что касается планов, вот то, что те изменения вступили в силу с 1 января, да, я сейчас рассказал. Они не все, конечно, но основные такие. То, что на самом деле касается или может коснуться каждого из нас. Какие-то изменения, затрагивающие деятельность управляющей организации, я не буду озвучивать, это лишнее, считаю. А в планах Госдумы внесен законопроект, которым авторы хотят уточнить понятие твердых коммунальных отходов, включив в него пищевые отходы, также мусор, образующийся при содержании зеленых насаждений при ремонте в квартирах. Вот такой был спорный вопрос.
Депутаты будут тщательно его теперь изучать, да, обсуждать.
А всегда конфликты возникали, да, выбрасывают там какие-то ветки срезанные или какой-то мусор, собранный при ремонте в квартире, и начинали перепинывать этим футболом заниматься, кто должен увозить, кто за него должен отвечать. Теперь пытаются поставить с этим разобраться. Скажу, что депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предполагающий введение запрета для ресурсоснабжающих организаций, установивших в домах общедомовые счетчики, взыскивать стоимость таких счетчиков с управляющей организацией или ТСЖ. Как было раньше, установили ресурсоснабжающую организацию общедомовой счетчик и по суду взыскивают эти затраты с управляющей организацией. А управляющая организация должна предоставить собственникам 5-летнюю рассрочку. И получается так, что она должна ресурсникам отдать всю сумму, а потом в течение 5 лет эти деньги собирать. Обращать. А там кто-то заплатит, кто-то не заплатит. Ну, в общем, такой был дисбаланс интересов серьезный. Вот его хотят тоже устранить. Последнее, на чем бы хотел остановиться, что глава Минстроя Российской Федерации на заседании Комитета по жилищной политике рассказал, что рынку управления домами нужна донастройка. То есть, ну, мало законов, видимо, принято, нужно еще донастраивать и донастраивать. Из такого, из основного донастроечных этих моментов объяснили, что нужно четко разграничить понятие текущего капитального ремонта. И также замминистра Максим Егоров сообщил, что в будущем всеобщее собрание собственников должны проводиться онлайн. Это повысит прозрачность общих собраний. Вот видите, все сейчас идет в такую цифровую плоскость. Поэтому нужно
приобретать срочно компьютер.
Овладевать, да.
Овладевать. По-моему, из области
фантастики пока. Без этого не сможем уже. Ну, все больше и больше переходит вот в эту компьютерную
плоскость.
Это
понятно, прогресс наступает, надо двигаться, но такими сумасшедшими темпами обозначать сроки, я думаю, это
нереально. Ну, я сомневаюсь, что что-то изменится в этих собраниях. Сейчас практически крайне сложно провести, оформить все надлежащим образом. Это все приказы выходят, которые усложняют эту процедуру. Чтобы провести это собрание от и до, какой-то вот собственник жилья, он точно это не сможет делать. Кто-то пытался по этому пути идти, даже добивались успехов, но после этого у них такой вырабатывался стойкий иммунитет к этим вещам. Есть, конечно, уникальные люди, которым это нравится, которые все это освоили, этим занимаются. Но это, в общем, такое в пределах погрешности измерений, так как говорят. Мало таких людей. Это настоящие какие-то герои. Все эти круги ада пройти, потом еще судиться, обвинят в подделках, подтасовках. Но сейчас, я не знаю, может быть, на самом деле что-то облегчит вот это вот путь онлайн проведения собраний. Ну, хотя, не знаю, сомневаюсь. Посмотрим. Я к чему веду, что как ни крути, хотим мы это или нет, все уходит все-таки вот в эту цифровую плоскость, и это, наверное, хорошо. Что касается вот этих платежек, сейчас уже все меньше и меньше в бумажном виде платежки, и, допустим, я получаю по смс-ке там или по какими-то сообщениями, достаточно быстро все это работает хорошо и удобно довольно. Но надо иметь в виду, конечно, что у нас часть потребителей услуг, люди пожилые, и они не хотят, и нет у них, наверное, какой-то необходимости осваивать эти новые технологии. Но, тем не менее, я сказал о новых тенденциях. Вы уже думаете сами, следовать им или нет.
Непосредственно переходим к вопросам. Константин Геннадьевич, как всегда, много вопросов по начислению квартплаты. Это вы прекрасно знаете. Поэтому сегодня давайте тогда обобщим эту тему и сделаем некий обзор по методике начисления квартплаты. Мне кажется, это очень-очень важно. К примеру, постоянные радиослушатели интересуются, почему 4 года назад потребление тепла было в 2 раза меньше, чем теперь. Это он вам об этом рассказал. Как это понять, спрашивает. То ли раньше управляющие компании работали в убыток, то ли теперь начисляют лишнего. Таких вопросов поступает немало. Вот будьте добры, можем мы раскрыть эту тему?
Да, по этой теме мы много говорили, если в общей сложности собрать, наверное, часы наберутся. Ну вот какой-то, может быть, да, на самом деле постараться сделать обзор, тем более, что многое изменилось в этом плане. Ну, давайте попробуем. Ну, вот что касается увеличения теплопотребления, вопрос он такой не особо конкретный. Чтобы на него отвечать, нужно много вводной информации, которой у нас нет. Как это 4 года или там 3 года сколько назад, какое было потребление, был там установлен общедомовый прибор или нет, как начисления производились по нормативу, по показаниям. Этого мы ничего не знаем, поэтому тут ответить невозможно на такой вопрос. Может быть, там теплоизоляционные свойства самого дома изменились, может быть, он на самом деле стал больше потреблять, может быть, там установлен был прибор учета, когда он был установлен. Нужно больше информации вводной, без которой ответить на вопрос сложно. И, опять же, иметь перед собой платежки какие-то.
Ну, человек, наверное, все-таки по платежке ориентируется. Ему действительно эти детали?
Показания смотреть, приборы, если он есть, почему они меняются в большую сторону, разбираться надо. Но эти вопросы нужно задавать тем, кто начисляет оплату, то непосредственно обслуживает тепловые узлы, то есть обращаться в управляющую организацию и попробовать этот вопрос задать им. Пусть
но управляющие компании явно не работают в убыток, правильно?
Желательно в письменном виде. Да не факт, почему. Могут и в убыток работать. Сплошь и рядом такое.
Бывает?
Бывает. Бывает даже. Угу. На моей практике много убыток работают. Но почему-то не бросают эту тему. То ли заняться больше нечем, не умеют больше ничего. Ну, не знаю. Мы сейчас об этом не будем рассуждать, но есть убытки. Сверхнормативные ОДН, о которых мы тоже не раз говорили, и неплатежи есть, и чего только нет. В последнее время в связи с переходом на прямые договорные отношения, эти риски убытков, они снижаются.
Ну вот смотрите, давайте перейдем теперь уже к другим вопросам, тоже конкретным уже, более конкретным. Почему в платежке от энергосбыта указаны два поставщика одной услуги – Иркутскэнерго и Байкальская энергетическая компания. Кто из них поставщик? Разъясняем.
Я 8 лет в Иркутскэнерго проработал, но вот этого разделения я уже не застал. Иркутскэнерго сейчас как-то разделилась там, на Байкальскую энергетическую компанию. Если раньше поставщиком услуг был Иркутскэнерго, то теперь стала Байкальская энергетическая компания, да, насколько я в курсе. Но история вот этой Иркутскэнерго, поставщика Иркутскэнерго, она же не закончилась в связи с этим переходом. Там какие-то хвосты остались. А раньше люди платили, допустим, Иркутскэнерго, да, поставщику. Но у кого-то там образовалась переплата, у кого-то остались долги. Кто-то не уследил за этой сменой, вместо энергетической компании заплатил по-прежнему Иркутскэнерго. И такая вот произошла некая путаница где-то. У кого-то все ровно по нулям, да, платили Иркутскэнерго, потом произошел переход, стали платить Байкальскую энергетическую компанию. Там у тех нет никаких вопросов. Но, тем не менее, пока вся эта история не закончится, так две графы и будет. Будет два поставщика. И будет отражена история поставщику Иркутскэнерго. Если у вас какие-то долги, пока вы их не закроете, они у вас будут приходить к вам эти долги. Если у вас есть какая-то переплата, будет цифра с минусом, тогда вы просто идете в офис энергосбыта и разбираетесь с этой переплатой, и вам эти деньги зачисляют на Байкальскую энергетическую компанию, если вы платили в Иркутскэнерго лишнего, и все эти вопросы урегулируются. Поэтому так два поставщика и будет, пока полностью этот переход не произойдет. Ну, невозможно так раз разрубил и все.